Это радио «Свобода онлайн», аудиоподкаст «Времени свободы». Сегодня с Валентином Барышниковым. Израильская операция «Облачный столб» против палестинской группировки «Хамас» продолжалась 8 дней и завершилась перемирием при посредничестве Египта и США. В том, что произошло, можно усмотреть намеки на некие коренные сдвиги в израильско-палестинском урегулировании. И об этом мы говорим с востоковедом Андреем Остальским. Хамас, контролирующий сектор Газа, один из ключевых игроков в палестино-израильском урегулировании. И сейчас это движение, по оценкам экспертов, все больше сближается с пережившим революцию Египтом, что ослабляет позиции Ирана в регионе. Это может существенно изменить расклад сил на Ближнем Востоке и сказаться на процессе мирного урегулирования. В этой истории особенно интересна фигура нового египетского президента Мухаммеда Мурси, сыгравшего огромную роль в заключении нынешнего перемирия. Мурси сейчас собирает в своих руках все большую власть, что вызвало массовые протесты в стране. С другой стороны, его ограничивает экономическая зависимость Египта от внешней помощи, в первую очередь от Соединенных Штатов. Андрей Остальский.
США давили на Египет, Египет на Хамас. Немножко упрощенная схема, потому что у Египта, у Мухаммеда Мурси, опять же, были совершенно тут самостоятельные идеи. Он понимал, что тот сценарий, который чуть было не осуществился, и ведь мы все в него верили, как в наиболее вероятное развитие событий еще несколько дней, то есть наземное наступление Израиля, колоссальные потери там среди палестинцев, поскольку мы знаем, что Хамас нарочно, вполне продуманно размещает свои военные силы, инфраструктуру таким образом, что уничтожить их, не уничтожая мирных жителей, просто невозможно физически. Значит, было бы огромное количество международных протестов, серьезный удар по репутации Израиля, но не это, конечно, беспокоит. Успокоило бы Мухаммеда Мурси, а то, что это оттолкнуло бы и Египет от Соединенных Штатов, поскольку Египет должен был бы, он тогда вынужден был, прислушиваясь, опять же, к собственному общественному мнению, солидаризироваться с Хамас и поддержать его и морально, и, возможно, в военном даже отношении, экономически и так далее и тому подобное. То есть произошло бы втягивание Египта фактически в конфликт на стороне Хамас. Избежать этого было невозможно. Можно было это там минимизировать, потом как-то сводить на нет, но в любом случае это очень серьезно осложняло бы позицию международную Египта, да и внутриполитическую позицию Мухаммеда Мурси, который вдруг бы стал бы опять гораздо более зависимый от тех же братьев-мусульман и от еще более радикальных исламистских течений в Египте. Он вынужден был бы идти им навстречу, потому что таков был бы тогда диктат египетского общественного мнения. Это просто катастрофическое развитие событий с точки зрения Мухаммеда Мурси, и он энергично предпринял усилия, чтобы этого избежать, и смог. Тут совпали интересы с Вашингтоном. Я даже не думаю, что можно вот говорить об американском давлении. Тут было полное совпадение. И Мухаммед Мурси действительно чувствует себя победителем, что он предотвратил вот такую большую катастрофу. И мало того, действительно, он теперь имеет шанс, по крайней мере, значительно усилить египетское влияние в секторе Газа. При том ведь, что движение Хамас – это филиал братьев-мусульман был в свое время. Но этот филиал, эта веточка уже отросла в совсем другую сторону и беспрецедентным образом связалась с шиитским Ираном. Шиитский Иран, он, конечно же, воспринимается в суннитском Египте как геополитический противник и очень опасный противник, конкурент в борьбе за влияние в регионе. И поэтому все абсолютно, что помогает ослабить влияние Ирана, в том числе в секторе Газа, и тем самым усилить влияние Египта, конечно же, воспринимается Мухаммедом Мурси как нечто очень позитивное.
Понятен интерес Египта в том, чтобы было заключено перемирие. Однако, каков интерес Хамаса был сменить свои приоритеты, если можно так выразиться, в своей внешней политике с Ирана на Египет?
Тут есть несколько моментов. Во-первых, и так значительная часть движения Хамас, как я понимаю, чувствовала себя неуютно в этом противоестественном достаточно суннитско-шиитском союзе. Кроме того, вот даже давайте вспомним, ведь влияние того, что происходило в Сирии. Как я понимаю, общественное мнение в секторе Газа инстинктивно склонялось в сторону поддержки оппозиции, а не Башара Аль-Асада. А понятно, что Сирия и Иран – это одна сатана, это военно-политический теснейший союз, и даже в какой-то мере можно говорить о том, что Иран подталкивал всякими способами Об этом пишет, кстати, очень широко в эти дни арабская пресса, особенно в странах залива, пишут о том, что есть данные о том, что Иран подталкивал, возможно, даже был главным инициатором обострения ситуации между движением Хамаса и Израилем и произошедшим фактически военным конфликтом. Именно им, понятное дело, Иран и Сирия пытались отвлечь внимание прежде всего исламского общественного мнения, но и мирового общественного мнения от событий в Сирии. В какой-то мере это им удалось, но ненадолго. Как известно, достаточно влиятельная фракция внутри движения Хамас, возглавляемая Халидом Машалем, была категорически против союза с Асадом в этой ситуации. Это привело к ликвидации бюро движения Хамас в Дамаске и фактически отставке Халида Машаля. Но он вроде бы проиграл на том моменте, и Исмаил Хания и другие деятели внутри Газы выиграли, а они продолжали настаивать на тесном союзе с Ираном за неимением других альтернатив. Но вот теперь ситуация может поменяться. И, кстати, замелькал опять Халид Машаль. Уже это интересный симптом. Вновь его цитируют очень широко в эти дни и арабские средства массовой информации, и мировые. Он из политического небытия вынырнул и сыграл, судя по всему, свою роль в достижении перемирия. То есть есть шанс. Это вовсе уже не недостигнутый результат, но есть реальный шанс на то, что будут подвижки внутри движения Хамас. Еще один фактор – это, конечно же, роль Катара, который предложил очень существенную финансовую помощь движению Хамас. Официально, конечно, об условиях такого рода не говорится, но все понимают. Катар очень обеспокоен ростом влияния Ирана в регионе, и поэтому понятно, за что, грубо говоря, эти деньги, за что эта помощь. Заменить ту помощь, которую предоставляет Иран. И тогда, конечно, геополитическая ситуация начинает меняться, а само движение Хамас становится гораздо более зависимым и от Египта, и от стран залива, и от вообще суннитской, так сказать, фракции, идущей сейчас в регионе острой борьбе. И, конечно же, это может привести к существенным изменениям, в том числе втянуть движение Хамас постепенно. Это может быть очень долгий процесс, но во всяческие переговорные механизмы. А значит, есть надежда, я повторяю, только лишь надежда пока, на то, что, по крайней мере, долговременно, но будет происходить смягчение хамасовских позиций.
Из того, что вы говорите, появляется некая такая картина, что существует некий треугольник. Это шиитский угол, это Иран, это суннитский угол, в первую очередь это Египет, страны залива, и теперь Хамас, который тяготеет в эту сторону, и есть Израиль. Можно ли из этого делать вывод, что отношения Израиля с суннитским углом и в том числе Хамасом будет улучшаться перед лицом общего врага Ирана?
Ну, собственно говоря, так это и происходит. Очень многие суннитские государства гораздо более обеспокоены ролью Ирана, чем Израиля. Хотя вслух этого, может быть, даже и не говорят, потому что, опять же, надо идти навстречу предубеждениям арабской улицы, надо удовлетворять вот эту потребность в антиизраильской риторике. Это, конечно, все происходит, но реальный анализ даже средств массовой информации тех же стран залива показывает, что гораздо большее беспокойство у них вызывает Иран и его такая достаточно агрессивная политика и, соответственно, и то, что происходит в Сирии. Потому что, конечно же, они видят это как продолжение попытки Ирана установить свой контроль в регионе. И, конечно, в этом случае есть о чем, что называется, говорить и договариваться. Пускай, может быть, под ковром пока, за кулисами с Израилем. И уже, конечно же, эти процессы происходят. Хотя все это не просто, потому что в любой момент могут быть какие-то вспышки. Вот еще ведь один очень важный игрок во всей этой пьесе – это Турция, суннитская Турция, которая тоже претендует на роль лидера и пытается стать лидером и арабской весны и так далее. У Турции очень испортились отношения с Ираном, но у нее испортились отношения и с Израилем, как известно, и достигли, в общем, очень низкого уровня, которого много лет не было. Но будут поэтому эти шаги назад, будут эти ухудшения. Но то, что есть реальный шанс, реальная перспектива, реальная основа для какого-то сотрудничества, пускай для начала негласного, это очевидно. А если это сотрудничество хоть в какой-то форме будет развиваться, то, конечно же, и напряжение в палестино-израильских отношениях может постепенно снизиться. Хотя, судя по палестинской реакции, как раз этого сказать нельзя. Можно только надеяться, что эта реакция краткосрочная, что она со временем изживет себя. Но сейчас, наоборот, все умеренные голоса и на западном берегу реки Иордана, тем более в секторе Газа, замолчали. Люди просто боятся высказать какие-то умеренные взгляды в отношении Израиля. Но произошла радикализация. Я думаю, что если бы сейчас выборы на западном берегу провести, то движение Хамас там сокрушительно победит. На самом деле ООП теперь совершенно маргинализировано, отодвинуто куда-то в сторону, уже не кажется вообще сколь-либо важным игроком. Поэтому, глядя из палестинского угла, под палестинским углом, кажется, что картина другая, очень пессимистическая. И вроде бы надо ждать дальнейших обострений, новых обстрелов, новой крови, новых терактов. Но если взглянуть чуть шире, на более широкий контекст, то окажется, что все может быть и не так ужасно.
Андрей Остальский о Ближнем Востоке после израильской операции «Облачный столб» в подкасте «Времени свободы» с Валентином Барышниковым.